Мир вам, братья и сестры. Прочитаем первое послание к Коринфянам, 10 глава, 12 стих. «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Вы знаете, друзья, на этой неделе, в пятницу, у меня была годовщина такого события, которое я очень люблю вспоминать. Вот 9 лет назад водное крещение я принял вот здесь. И почему я люблю это вспоминать? Потому что я прекрасно помню ту жизнь, которая была до того, как я пришел в церковь, как Бог ее изменил. И это реально просто небо и земля. И рассуждая о том, что произошло в то время, как я пришел в церковь, и буквально первые 5 лет, если вспоминать, с кем я это время проходил, с кем дружил, с кем вместе служил, ну, я насчитал 7 человек, с которыми я наиболее так тесно общался, наиболее тесно проводил время. Это и пение в хоре, и какие-то поездки, и время, проведенное на ячейке. И сейчас я понимаю, что из этих 7 человек в церкви остались полноценно 2. Еще 2 человека в другой церкви, немножко в непонятном статусе, но остальные ушли. И что интересно и печально, это все люди, ну, которые не просто сидели на лавочке, это люди, которые довольно активно, довольно ревностно служили. Они пели на этой сцене, один человек здесь проповедовал на этом месте. Но что-то заставляет людей падать. Поэтому я хочу сегодня поговорить на тему «Берегись, чтобы не упасть». Потому что тема, как мы можем видеть, и если обращаем внимание, она актуальна. Актуальна для каждого. И первое, что хочется сказать по этой теме – не превозносись. Ты тоже можешь упасть. Оказывается, это касается каждого, потому что по тем людям, кого мы периодически видим, кто уходит, о ком мы слышим, кого-то отлучили от церкви, кого-то поставили на замечание, это может коснуться каждого. От рядового члена церкви, ну, пускай там даже не побоюсь сказать, до пастора. Это всех касается. Хотя мы можем порой подумать, что, ну, я-то не упаду, я же там в 5-м поколении верующий, я там много служу, но Писание четко говорит, те, кто думает, что стоит, берегись, чтобы не упасть. Мы можем думать, мы можем быть уверены, что мы стоим, но всегда нужно беречься, чтобы не упасть. Я не хочу даже сейчас поговорить про те места, про этот подпункт «не превозносись», когда Иисус говорит, что не надо занимать первые места, там, что лучше принизить себя. Это да, но я больше хочу сказать «не превозносись над теми, кто упал, и не осуждай». Вот узнали мы, что кто-то упал, пускай там в грех, то есть в яму, либо же в пропасть, извергнут из церкви. Как на это правильно реагировать? Ну, первое, что мы, как христиане, должны делать, это, как я полагаю, не злорадствовать. Правильно? Первое, что мы должны делать, не злорадствовать и не осуждать. Точно так же мы можем упасть. И когда мы слышим, что человека отлучили от церкви, поставили на замечание, за что это может быть? За непосещение церкви. Может, за блуд, может, за какое-то нехристианское поведение. Ну, то есть это все какие-то видимые вещи, которые случились, и если они стали известны, ну, тут без вариантов, ты никак по-другому не объяснишь. Они есть. Но есть вещи, которые не очевидны, про которые мы никогда не услышим с кафедры, что кого-то за эти вещи отлучили. Библия четко говорит, что есть грех. Блуд – грех, правильно? Прям прелюбодеяние, воровство, убийство, все вот это вот. Но наравне с этим идут такие вещи, как злоречие, зависть, про лицемерие Иисус очень много говорил. И вообще, если мы почитаем Евангелие, вот брат где-то там несколько месяцев назад проповедовал про лицемерие, что никого Иисус так плохо ни о ком не говорил, как о лицемерах. Горе вам, он говорит, лицемеры. Но за лицемерие никого мы не слышали, чтобы отлучили, правильно? Ну и слава Богу, потому что если начнут за лицемерие отлучать, то, может быть, в церкви никого и не останется. Ну, к чему я это, друзья, говорю? Что мы услышали о ком-то, что кто-то упал, и мы плохо о нем думаем. Мы можем плохо о нем говорить среди других, постоянно обсуждать. Но есть вещи, которые есть только в нашем сердце, которые знаешь только ты и знает Бог, про которые никто может не узнать. Но за эти вещи Библия и Бог точно так же их не терпит, как и те вещи, которые на виду, за которые последует какое-то наказание. Стоит ли церкви реагировать на какие-то грехи очевидные? Конечно, стоит. Библия четко говорит, что надо обличать, что кого-то надо извергнуть из среды церкви, правильно? Но тут важно понимать, для чего мы это делаем, для чего церкви отлучают. Ведь не для того, чтобы погубить человека, правильно? А церкви отлучают не для того, чтобы побить человека камнями, а для того, чтобы показать этому человеку и всем остальным, что в церкви такое недопустимо. Правильно? И если кто-то хочет быть частью церкви, надо меняться. Надо что-то менять. И тут важно, как, готовы ли мы вновь принять людей, которые отступили. А если в нашем сердце вот это вот осуждение, примем ли мы их, будем ли мы вместе с этими людьми тут в зале прославлять Бога или где-то общаться, рассуждать о Боге. Осуждать очень опасно всегда. Об этом говорит Слово Божье от Матфея 7 глава, 1 стих. «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую меру мерите, такое и вам будут мерить». Поэтому, друзья, лучшее, что мы можем делать, когда кто-то, наш брат, упал, это молиться за него, и если есть с нашей стороны какая-то возможность, это помочь ему подняться. Потому что если мы будем осуждать, мы точно так же будем упасть, можем упасть, а кто тогда нас защитит? Библия четко про это говорит, что нас будут таким же судом мерить, с таким же судом судить, каким мы судим. А хочет ли Бог, чтобы упавший вернулся? Иезекииль, 18 глава, 21 стих. «И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, какие делал, и будет соблюдать все уставы мои и поступать законно и праведно, жив будет, не умрет. Все преступления его, какие делал он, не припомнятся ему. В правде своей, которую будет делать, он жив будет. Разве я хочу смерти беззаконника, говорит Господь Бог, не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив?» При этом, если там почитать контекст этого места, там Бог в том числе отвечает тем, кто считает вот это вот несправедливым. Потому что всегда были люди, которые, и мы помним, мы притчу про блудного сына, когда один говорит, что «ну он же, ты же что творил, а я правильно, верно тебе служил». Нет, Бог нам всегда показывает свою милость, что его милость всегда превозносится над вот этой вот справедливостью. И если человек готов измениться, то Бог его простит и грехов его не вспомнит. Поэтому это что касается не превозносись, друг, не превозносись и не осуждай. Берегись сам, чтобы не упасть. Второй момент, который хочется сказать, беги от греха. Тут уже речь не про других, тут уже речь про нас самих, про каждого из нас. Написано в Библии, что все мы много согрешаем. Иисус также говорит от Матфея 18 глава 7 стих, «Невозможно не прийти соблазном». И тут я хочу больше сказать даже не о том, что не надо грешить, это очевидно. Про это даже не надо говорить, тут никаких поблажек быть не должно. Тут хочется сказать о том, что мы должны избегать тех мест, тех ситуаций, которые приводят нас ко греху. Библия об этом четко говорит и не один раз. Псалом, 1 глава, 1 стих. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых». Иов, 31 глава, 1 стих. «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице». Павел пишет, первое послание Коринфянам, 15 глава, 33 стих. «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». Таких мест на самом деле очень, очень много. И Писание нас четко предупреждает, чтобы мы не шли в те места, держались подальше, бежали от тех мест, которые могут вести нас в грех. Потому что Иисус уже констатировал как факт, что невозможно не прийти соблазном. Они и так придут. На нашем пути и так много вот этих ям, которые нам нужно обходить. И в которые, ну и так, очень сложно не упасть. Ну, всегда проще, конечно, не упасть, чем потом упасть и выбираться. Но когда мы сами идем на рожон, когда мы сами ищем повода, ищем, не избегаем вот этих вот мест, в которых мы можем впасть в грех, тут уже мы вероятность того, что мы впадем в грех, упадем, отпадем или даже уйдем от церкви, ну, она просто увеличивается многократно. Поэтому тут надо мудрость иметь, стоит ли нам вообще вот это вот делать. Какие это могут быть ситуации? Например, на работе проходит какой-то корпоратив, на который все идут, и мы заранее знаем, что основная цель этого корпоратива – напиться людей. Хотя корпоративы разные бывают, я тут не под одну гребенку всех, но бывают такие, где конкретно у людей цель – напиться. Зачем нам туда идти, спрашивается? Надо отказаться от такого. Или когда мы в поиске работы, и нам предлагают хорошую какую-то работу, но уже заранее мы видим, что за версту там есть запах того, что там махинациями попахивает, что надо делать что-то, может обманывать кого-то, может еще что-то. Ну, тоже. Хотя мы уверены, может, в себе, что мы-то будем честно работать, но если там все говорят, что невозможно, лучше мимо такой работы пройти. Или вот другой пример касательно работы. Вот тут сестра пела лет, наверное, 7 назад, которая тоже ушла из церкви. Она пела, играла на фортепиано, играла на гитаре, но перешла на другую работу, где воскресенья стали рабочими днями. И через какое-то время ее уже не стало в церкви просто. Поэтому нас Писание предупреждает, берегись, чтобы не упасть. Тут никогда не надо надеяться на свою праведность. Что да, может быть, они слабые, они не выдержали, но я-то выдержу, я-то духовно силен. Нет, не надо. Не надо в этом плане рисковать. Упасть очень легко. И Библия нас предупреждает, чтобы мы не шли в те места, где вероятность упасть, она становится намного выше. Понятно, что бывают ситуации, от которых просто невозможно уйти. Например, студенты живут в общежитиях, и тут уже не угадаешь. Те могут как повести с компанией, с кем ты в комнате будешь жить, так и можно попасть в комнату, где каждый день будет твориться в другом конце такое, ну и от чего ты просто уйти не можешь. Понятно, что какие-то вещи, да, тут уже надо как-то пройти. Тут уже пусть надо просить Бога милости, мудрости. Да, но я сейчас говорю именно про те места, в которые мы заранее знаем, что мы можем их избежать. И это надо делать. Об этом говорит Библия. Есть еще такая тема, очень актуальная, но про нее тоже нельзя не сказать. Многих касается. Например, Инстаграм. Ничего против не имею Инстаграма. Но что может быть? К примеру, если есть у человека жена, но листая ленту в Инстаграме, периодически натыкаешься на фотографии, пускай даже безобидные фотографии, которые заставляют думать порой так, что ты от своей жены отдаляешься. Тоже с этим надо что-то делать. Такие можно всегда настроить, чтобы этот контент тем не попадался. Инстаграм такое позволяет. Можно отписаться от каких-то людей, которые этот контент публикуют. Ну, если ничего этого не знаешь, как сделать, удали Инстаграм, в конце концов. Без него можно прожить. Иисус говорит от Матфея, 5 глава, 29 стих. «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. «Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену». Понятно, что это метафора. Ну, мы к этому, если быть честным, относимся как к метафоре, потому что если бы мы к этому относились дословно, у нас бы уже каждый второй без глаза, без руки, без ноги как бы ходил бы. Но тут Иисус заложил важный принцип, что те вещи, которые вводят нас в этот соблазн, от которых можно отказаться, от них надо отказываться. Потому что, например, Инстаграм, друзья, я это сейчас не в теории говорю. Я это вообще не в теории говорю, я потому что знаю в этом плане себя. И когда я женился, мне на многое открылись глаза. Почему люди падают в семьях? Почему мужья падают? И как легко упасть? И насколько важно любые вещи, которые хоть чуть-чуть вводят тебя в соблазн в этом плане, в семейных отношениях, их нужно рубить на корню. Потому что, ну, откровенно говоря, раньше я мог себе какие-то поблажки делать. Сейчас этого вообще не категорически нельзя делать. И вот я когда служил в армии, у нас иногда отпускали в увольнение. Выдавали увольнительную, и ты можешь там день, либо там до трех суток проводить, ну, так, как хочешь. Но всегда предупреждали, что если вы видите патруль, держитесь от него подальше. Это патруль из комендатуры, который проверяет тех, кто в увольнении. Казалось бы, держитесь от них подальше и не попадайтесь им на глаза. Казалось бы, зачем? Я ж на законных основаниях, в увольнении. У меня увольнительное, я ничего не нарушаю. Почему я должен кого-то там беречься? Но все прекрасно знают и поэтому предупреждают, что как бы ты себя там хорошо не вел, как бы ты ничего не нарушал, когда если они тебя остановят, ты все равно будешь нарушителем. Они тебе запишут это нарушение. Ну, тут без вариантов просто. И то же самое, точно так же, друзья, мы должны относиться к тем местам, которые нас могут ввести в грех. Точно так же. Не надеяться, что как-то проскочит. Если мы... Есть вероятность, что мы там впадем в грех. Таких мест надо остерегаться, от них надо бежать. Как написано, беги от греха, берегись, чтобы не упасть. Еще несколько пунктов, я их сильно подробно, на них останавливаться не буду за неимением времени. Будь искренним, чтобы не упасть. Будь искренним сам с собой и с Богом. Не считай себя за того, кем ты не являешься. Если ты, у тебя есть то, с чем ты там еще борешься с прошлой жизни, не надо признавать себя святым, что тебя это не касается. Надо признавать это перед Богом, перед самим собой, и ни в коем случае с этим не смиряться. Или если ты не понимаешь чего-то в духовном плане, зачем обманывать себя, что ты это понимаешь? Потому что все вокруг говорят, как наполнились на собрании, как получили благословение, и ты вместе с ними, что, о, слава Богу, там все классно, меня Бог посетил. А если он тебя не посетил, а ты говоришь, что он тебя посещал, будет ли он тебя посещать? Писание очень много говорит, что нездоровые нуждаются во враче, но больные. Если ты говоришь, что ты здоровый, то Бог тебя не вылечит. И что, если вы говорите, что видите, но вы слепы, то грех ваш остается на вас. Иисус про это тоже говорил. А если мы что-то не понимаем, друзья, Бог нас научит. Главное это признать. От Матфея, 5 глава, 6 стих. «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Поэтому если мы будем жаждать правды, будем искать ее и будем признавать, какие мы есть на самом деле, что нам она нужна, Бог нам даст эту правду, Он нас научит. Еще один момент. Служи Богу. От Матфея 7 глава, 21 стих. «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного». Поэтому к этому надо стремиться, узнать, какая воля в твоей жизни, что хочет от тебя Бог, и нести то служение, которое Он тебе доверил. Еще один пункт. Познавай Бога. Это тоже важно, чтобы не упасть. Что это такое? Читай Слово Божье и молись. Потому что в наше время очень большое такое, у нас обилие просто информации поступает из каждого утюга. Ну, в основном с Ютуба. Много полезной информации, но много такой, которая несет откровенный вред, в том числе делу Божьему. И как мы можем понять, какой информации верить, какой не верить? Единственное, что мы можем, как мы можем уберечься от этого, это изучать Слово Божье. И тут важно, что от Библии на полке толку никакого не будет, если она просто лежит на полку. Потому что мы можем думать, что если что, я аж открою в любой момент, там посмотрю, сверюсь. Нет, так оно не будет работать. Информация поступает к нам 24/7. И мы для того, чтобы мы в момент знали, как правильно на нее реагировать, это уже тут нам нужна мудрость, которая развивается только тогда, когда мы это Слово Божье изучаем, когда оно в нас уже лежит. Потому что два варианта есть, два способа, как можно фильтровать полученную информацию. Можно просто по-человечески. Ну, звучит логично, и каким-то местами Писание подкреплено. И мы ее приняли для себя и даже кого-то учим. А можно заранее, когда мы что-то слышим, первое, что сказать, стоп. А что вообще Слово Божье про это говорит? Пускай там люди привели места Писания какие-то, но а что вообще Слово Божье про это говорит? Может, уже Иисус сказал, что это неправильно. Вот, если мы наполняемся Словом Божьим, оно будет в нас, это меч духовный. Если у нас нет этого меча, мы беззащитны, мы не можем защищаться от вот этой вот информации, которая поступает. Не атаковать кого-то, чтобы сказать человеку, чтобы он замолчал и больше свою ересь не проповедовал. И если мы изучаем Слово Божье, нам станет понятно уже. Многие вопросы просто отпадут. Прощать, не прощать? Нужны ли дела для спасения? Любить себя или отвергнуть себя? Многие моменты. И это эти пять пунктов, что я сказал. Не превозносись, беги от греха, будь искренним, служи Богу. Читай Слово Божье, это больше как дисциплинарный. Есть еще один момент, без которого это все, ну, в принципе, не имеет смысла. Нужно основание. Что это за основание? Иисус, да. Иисус. 1 Коринфянам, 3 глава, 11 стих. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строит, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня». И если мы хотим остаться в Церкви Божьей, в деле Божьем, нам всем всегда, иногда, ну и даже не иногда, постоянно, нам нужно задавать вопрос, на чем мы строим, какое наше основание. Можно ли служить Богу без Иисуса? Ну, видимо, наверное, можно, потому что я вам скажу, как человек, который пришел из мира, что церковь – это такое прекрасное место для времяпрепровождения. Потому что я знаю, что за пределами церкви люди со скуки просто себе места не находят. А в церкви реально можно много чем заняться. Но вопрос, зачем мы этим занимаемся? Чтобы себя занять? Или вот реально, чтобы служить Богу? Поэтому реально можно служить Богу, ну, в принципе, и не служить Богу. Мы можем думать, что служим Богу, а реально Ему и не служить. Потому что вот меня жена спросила в воскресенье, мы ехали когда с Вифанией, с вечернего служения, а почему мы вообще уверены, что то, что мы делаем, это служение Богу? Почему мы так решили? Нас так научили, мы где-то прочитали, нам кто-то сказал. Почему мы уверены, что это служение Богу? Ну, и вы знаете, вопрос интересный, и мы начали рассуждать вместе. Там уже по дороге домой спросили еще там пару братьев и сестер, что они думают. Ну, и пришли на самом деле к такому выводу, что, чтобы правильно ответить на этот вопрос, не только касательно служения, а в принципе все, что мы делаем, есть ли там Иисус, откровенно говоря, это забыть все, что мы знали, все, чему нас учили, и обратиться именно к учению Иисуса Христа. Что, как Он жил, Иисус Христос, чему Он учил. И тогда многое для нас станет откровенным. Делаем мы то, что нужно Богу, или то, что не нужно Богу? А еще возникнет вопрос, а с каким сердцем мы это делаем? А достаточно ли того, что мы делаем? Много других моментов раскроется, если мы просто будем для себя задавать эти вопросы и проверять, просто проверять наше основание. Потому что церковь и личное богословие, сейчас подходя к концу уже, скажу, что личное богословие, то, по которому мы живем, можно построить и без Иисуса Христа. Хотя Иисус там тоже будет. Но будет ли Он там этим основанием? Потому что многие лжеучения, которые мы знаем, я про них уже вслух говорить не буду, везде есть Иисус Христос, Он там есть везде. Но является ли Он этим основанием? Потом Иисус Христос, более того, Он есть даже в исламе. Но что значит основание, друзья? Основание – это не просто заявить, что Иисус Христос – мое основание. Это показывать все, и это искать каждый день, проверять, действительно ли я строю свое строение на Иисусе Христе. Потому что многие цитируют вот это вот место Писания, которое мы сейчас прочитали, про то, что про спасение из огня, что Бог может спасти из огня. И Он действительно может спасти из огня. Но там написано перед этим, что «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». И далее, кто строит на этом основании. То есть Бог спасает из огня, но только при одном условии, если наше основание, наше строение – Иисус Христос. Тогда уже да, у нас может много чего не получаться, но если у нас лежит Иисус в самом начале, то Бог нас спасет, Бог верен своему слову. А если у нас основание, ну, материал для основания, если мы сравниваем со строительством, не в фундаменте, а в стене, ну, это уже не основание. Стена – это не основание. То есть это нас может завести куда не надо. Иисус многое говорит. «Что вы мне говорите? Господи, Господи, но не исполняйте того, чего я вам говорю». Вот это как раз и проверка основания. Прочитали мы то, что говорит Иисус, исполнили или не исполнили. Если мы это не исполняем, нам это не нужно, то Иисус Христос не является нашим основанием. Это важно проверять постоянно. Поэтому хочется сказать, буду заканчивать, берегись, чтобы не упасть, и держись за Иисуса Христа. Аминь. Помолимся. Отец Небесный, Господь и Царь наш, мы благодарим и славим Тебя, Боже, за нас самих, за каждого из нас, Господь, за наших братьев и сестер, Боже, что Ты благословил, и мы находимся в доме Твоем, Господь, в церкви Твоей, в теле Твоем, Господь. И мы просим Тебя, Господь, уповаем на Тебя, Боже. Мы не на свои силы уповаем, Господь, и мы находимся в этом теле не по тому, что, Господи, мы этого заслужили, не по какой-то своей праведности, Господь, а потому что Ты держишь нас, Господь. И дай нам об этом не забывать, Господь. Иисус, помнить, что Ты умер за нас, Иисус, что только благодаря Тебе мы находимся в этой церкви, Господь. Поэтому благослови нас, Господь, удержи нас, Господи, чтобы мы не упали, Господь, потому что Ты сам сказал, Иисус, что много соблазнов, Господь. Да, Господь, уже много соблазнов в этом мире, Господь. И мы должны, обязаны делать все, Господь, чтобы не упасть, чтобы не свалиться, Господь. Но мы просим Тебя, дай нам, Господи, действительно бояться вот этого, Господь, чтобы мы сами не искали себе проблем, Господь. Потому что проблем и так много, Господь, но сохрани нас от того, чтобы мы не шли в эти места, в которых мы можем упасть, в которых можем впасть в грех, Господь. Просим Тебя, уповаем на Тебя в этом, Господь. И те, кто упал, Господь, те, кого мы знаем, Боже, сохрани нас от того, чтобы мы осуждали, Господь. Потому что Ты хочешь спасти каждого, Господь. Тебе угодно, Господи, Тебе угодно, Господь, спасти каждого, Боже. И мы просим просим, Господи, Ты сам работай над сердцами тех, кто упал, Господь. Ты видишь, Господи, у кого какие причины, Господь. Для кого-то уже то, что на вечернее собрание надо ехать в другой конец города, это уже как основание уйти, Господь. Ты прости, Господь. Да, мы бываем слабые, Господь, но Ты не дай нам, Господи, упасть. Ни по этой, ни по каким-то, Господь, более серьезным причинам. Потому что, Господь, у каждого своя жизнь. И кому-то реально очень тяжело, Господь. Но Ты сохрани. Сохрани каждого, Господь. Сохрани, Господь. И дай нам быть искренними перед Тобой, Господь. Признавать вот это вот, что мы... мало что можем, Господь, и без Тебя, Боже. И дай нам помнить, Господь, что является нашим основанием, что это основание Ты, Господь, чтобы мы не строили каких-то наших учений, Господи, каких-то, чтобы мы не впали в ересь, Господь, чтобы всегда сверяли с Твоим учением, Иисус, и уповали на Тебя, и служили Тебе, Господь, потому что только через Тебя, Иисус, мы можем иметь это спасение, иметь благословение в жизни, Господь. Уповаем на Тебя во всем. Благослови дальнейший ход этого служения, Господь. Слава Тебе, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.